Итак, мы рады вас приветствовать на программе, на нашем семинаре, который называется «Семь навыков успешных людей». Я рад вам представить автора и ведущего Дмитрия Георгиевича Пшонка, который приехал специально для того, чтобы с нами пообщаться, с Алтайского края. Он более подробно о себе расскажет. Давайте его просто поприветствуем.
Спасибо. Спасибо, Сергей Витальевич. Я тоже очень рад быть здесь. Это мой первый приезд в Краснодар. Я никогда здесь не был, но много слышал о Краснодаре. Мне кажется, Алтайский край, они чем-то похожи с Краснодарским краем. Похоже, что, как я понимаю, это какой-то аграрный, сельскохозяйственный какой-то край, да? Правильно я понимаю? Вот Алтайский край, он тоже точно такой же по характеру местности, наверное, очень похож, потому что там также много полей, пшеницу все садят, различные культуры. И, полагаю, поскольку сельское хозяйство сейчас не очень выгодная отрасль, наверное, с этим, наверное, край испытывает какие-то трудности финансовые. По крайней мере, в Алтайском крае это ощущается очень сильно. Не ощущается?
Мы кормим всю страну.
Я этому очень рад, для меня большая честь потому общаться с вами, быть с вами знакомым. Я хотел бы, чтобы мой приезд здесь был полезным вам. Мне бы хотелось, чтобы в результате наших встреч, наших бесед, ну что-то появилось новое и в отношениях, и в нашем внутреннем мире что-то изменилось. Я сам читаю этот семинар периодически. Это один из тех семинаров, которые я провожу в различных городах. Вот. И каждый раз, говоря на эти темы, я что-то новое для себя получаю. Как знаете, в том известном анекдоте, когда преподаватель жалуется другому преподавателю. Говорит, ну что за студенты у меня? Я, говорит, один раз им рассказал, не поняли. Второй раз рассказал, не поняли. В третий раз рассказал, сам все понял. Ну так и вот что-то подобное. Потому что на самом деле этот материал, он интересен тем, что каждый раз не только обсуждая его с кем-то, но и просто пытаясь практиковать все эти вещи, о которых мы будем говорить, ты все время обнаружишь, что он всегда нов. И всегда есть куда двигаться, как развиваться. И этот материал на каждом новом этапе жизни открывается как-то совершенно не похоже, как в прошлый раз. То есть я когда-то прочитал эту книгу, мне казалось, я многое понял. Я ее специально принес сейчас показать вам. Это учебник, я ее называю учебником. Вот она. Они есть здесь, я знаю, они здесь есть в центре. Вот. Полезно эту книгу иметь. Еще полезнее ее читать. Вот мне она дала очень много в жизни. Вот я также хотел поделиться с вами своим пониманием и определенным опытом практики работы с этим материалом. Вот то, что касается такого в качестве, касается моего вступления вот к этой теме. Давайте я, наверное, сегодня что-то о себе расскажу, потому что нам придется общаться в течение какого-то времени, и важно было бы нам друг друга понять хорошо и знать. И я попрошу вас тоже что-то о себе рассказать, но чуть позже. Сначала я немного о себе расскажу. А не могли бы кто-нибудь принести мне воды, пожалуйста? Так, Сергей Витальевич меня представил. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, фамилия моя Пшонко. Украинская фамилия. Мой отец вырос на Украине. Вот, и по распределению попал в Алтайский край. А моя мать родилась и выросла в Кемеровской области. И тоже приехала учиться в Барнаул. Таким образом появился я, вот украинец. Вот, то есть сибиряк с украинской фамилией. Спасибо. Мне было 18 лет, когда я поступил в Московскую государственную текстильную академию. Я ее закончил. Таким образом я получил техническое образование. Мама очень хотела, чтобы я был инженером, а я очень любил свою маму. Я закончил технический вуз, при этом будучи гуманитарием по природе, Хотя меня всегда интересовали, нельзя сказать, что она хотела, чтобы я был инженером, она просто хотела, чтобы у меня было высшее образование. Похоже, что так, вот сейчас я вспомнил. Но я хотел, мне интересовала история, психология, философия. И я все время тянулся к этим дисциплинам. Когда закончил этот вуз технический, где были сопромат, механика, такие для меня очень сложные предметы, хотя что-то это дало мне в жизни, безусловно, и в психологии тоже. Психология – это точная наука, на самом деле. Если мы будем внимательны к ней, то мы поймем, что это точная наука. И что-то это дало мне в жизни, наверное, так и должно было произойти. Позже я стал изучать философию и психологию, и мое знакомство с психологией было где-то в конце, в начале, наверное, 90-х годов. Как и многие в то время люди, я впервые прочитал книгу Дейла Карнеги. Какие-то его книги, их было несколько, они были популярны. Потом я услышал это загадочное слово NLP, которое такое, казалось, такое магическое нейролингвистическое программирование, такая привлекательная тема. Что-то я в этом плане начал читать, изучать. Но потом я соприкоснулся с ведической философией, с ведической психологией, и это меня очень сильно увлекло. И на это ушло, я продолжаю изучать до сих пор эти науки, но где-то лет 10 я очень серьезно этим занимался. Вот. И был убежден совершенно, что если люди начнут менять свое мировоззрение, улучшать качество характера, то изучая философию, то лицо этого мира изменится, этот мир будет совершенно другим, он будет красивым, чистым, в этом мире будет больше добра, счастья, успеха. И я даже какое-то время готовился к поступлению в аспирантуру, мне хотелось популяризировать и научно доказывать определенные вещи касательно восточной философии и психологии. Потом я увидел, что зачастую мы не можем преодолеть какие-то психологические проблемы, они мешают нам просто двигаться вперед. И психология, современная психология со всем ее многообразием различных направлений, методик, иногда очень эффективных, она дает большие возможности для того, чтобы помогать людям комфортно жить в этом мире, счастливо жить. И таким образом судьба меня свела с Сергеем Витальевичем Аваковым. И я этому очень рад. И я стал учиться на высшей школе практической психологии. Я прошел там обучение. После этого я поступил в Институт консультирования системных решений в Москве. И я в настоящий момент тоже там учусь. Это определенное направление психологии. Системно-феноменологический подход. Может быть, вы что-то об этом слышали. То есть я серьезно изучаю психотерапию. Сейчас я несколько в таком необычном состоянии нахожусь, потому что я только прошел определенный модуль обучения там в Москве и сюда приехал сразу же, только вот закончил, и на следующий день я уже был здесь, в Краснодаре. И психотерапия — это, можно сказать, как-то, знаете, взгляд в прошлое. Понимаете? Взгляд в прошлое. И я там очень много находил. То есть была практика, была индивидуальная работа и групповая работа, и я там много в этом прошлом находился. А то, о чем мы будем говорить сейчас, это некий взгляд в будущее, понимаете? Некий взгляд в будущее, на наш будущий успех. И сейчас нам в каком-то смысле нужно в определенной степени не сказать, что игнорировать прошлое, но нам нужно очень сильно научиться смотреть вперед. Знаете, когда цель очень видна и привлекательно, тогда никто не может нас удержать. Да? Иногда мы зависаем в прошлом. Тут нам нужна психотерапевтическая помощь. Чаще всего у каждого из нас есть какие-то сложности, и психотерапия может нам существенно помочь. Но если мы слишком будем там разбираться, знаете, слишком долго, слишком много времени будем проводить в этом, мы можем там очень сильно завязнуть. В этом есть определенный риск. Поэтому психотерапия как ресурс для того, чтобы идти вперед, это хорошая вещь. Очень важно там не остаться в прошлом своем. Понимаете? И вот сейчас я в таком настроении, знаете, я пытаюсь повернуться вперед. Это очень привлекательный материал. Он очень полезный, очень ценный. И если мы сможем если он сможет открыться нам вот в ходе нашей работы, это будет сильным, хорошим ресурсом для того, чтобы двигаться вперед. Ну вот то, что о себе, как о профессионале. Просто как о человеке, я женат, воспитываю 14-летнего сына, мне 37 лет. Я занимался спортом много лет и выступал на различных всесоюзных, всероссийских соревнованиях, занимал призовые места, я занимался боксом. Еще в 89 году выполнил норматив кандидата мастера спорта Советского Союза. И до сих пор я скучаю по рингу. Иногда периодически я одеваю перчатки. Я до сих пор занимаюсь спортом, хожу на тренировки, но я уже просто по закону не могу участвовать в соревнованиях, но мне часто снится во сне, как я все-таки выхожу на ринг. К сожалению, в нашем виде спорта они проводят соревнования по ветеранам, но все-таки я очень, так сказать, связан с этим. Это тоже часть моей жизни, очень важный спорт. Это очень важная сторона моей жизни. Я до сих пор как-то уделяю этому внимание, занимаюсь уже индивидуально. Вот. И, кроме того, я занимаюсь общественной деятельностью, достаточно активно. Я член общественной палаты Алтайского края, работаю в комиссии по взаимодействию с краевой властью. Я несколько раз участвовал в выборах, когда успешно, когда неуспешно, различных органов власти. Я руководитель общественной программы «Пища жизни». Это такое известное название, потому что в разных городах в разное время предпринимались попытки, и где-то, может быть, и до сих пор существуют эти программы. Это программа по обеспечению наиболее нуждающихся жителей городов бесплатной горячей пищи. И в определенное время, вот с периода 2003 по 2010 год, у нас было 5 таких пунктов, где ежедневно порядка 300 обедов раздавалось. Вот у нас в городе, в Барнауле, было 4, и рядом город-спутник, город Новоалтайск, там был один такой пункт. И сейчас у нас 3 столовых, где-то 200 обедов в день мы все равно раздаем. Вот. То есть, таким образом, мне удалось осуществить ту идею, которая всегда кажется привлекательным многим общественникам и представителям власти, когда объединяются между собой бизнес, общественность и государственные структуры. То есть государственные структуры нам помогают тем, что они предоставляют нам условия для того, чтобы мы могли кормить нуждающихся бизнес, поддерживать финансово. И я как общественник координирую всю эту программу вот в течение уже, пошел 7-й год. Одинокие пожилые люди, инвалиды и дети неблагополучных семей, вот та категория, которых мы поддерживаем. Это тоже, я могу много об этом говорить, это интересная тема. Для меня благотворительность, все это то, что привлекательно очень. Может быть, как-нибудь потом обсудим. Ну вот, в общем-то, все, вот это о себе. Я хотел спросить, вот кто из присутствующих работал на тренинге Олега Георгиевича Гадецкого «Законы судьбы»? Поднимите руку. А кто его не только работал, но и, или, скажем так, не работал, но слышал его в записи? Ага. Тогда кто его не видел и не слышал? Есть такие? Совсем, да. Вы не видели и не слышали, да? Я хотел бы вот заметить такую вещь. На мой взгляд, эта книга, она... Ну, я вот даже не знаю, стоит ли говорить после ваших выступлений по поводу прочтения первой главы. Она не совсем простая. Но если она открывается, то она, это, знаете, как вот подобно пережевыванию твердой пищи. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы почувствовать ее вкус. Сначала ложишь в рот и не чувствуешь ее вкуса, кажется невкусно. Знаете, как есть такая пища, которая тает во рту. И она сразу, все сразу наполняется вкусом внутри и становится сладкая. А эта книга, она подобна вот такой твердой пище. И я надеюсь, что... Но тем не менее, я надеюсь, что она нам откроется, и что-то нам это что-то даст. В разной степени что-то мы сможем получить для себя. Вот. И хорошо, конечно, вот тем, кто проработал этот тренинг Олега Гадецкого «Закона судьбы», это достаточно такая хорошая квалификация, чтобы этими навыками овладевать. Потому что тот тренинг, он как раз... Там часть работы связана также с прошлым, какими-то нашими прошлыми проблемами, которые высвобождают нас и дают нам возможность потенциальных ресурсов открыть, чтобы двигаться вперед. Вот. Там очень много есть того, что могло бы быть базовым материалом для того, чтобы идти дальше. Ну, собственно говоря, там есть все в этом тренинге у Олега. Да. Я вот хотел сейчас еще в качестве вступления, это все еще вступление, хотел бы сказать о некоторых отзывах, и как вообще я с этой книгой соприкоснулся. Несколько лет назад я был, общался с одним очень известным предпринимателем в Алтайском крае. Я пришел к нему в больницу. Он был в больнице, был новогодний праздник, вот эти каникулы, знаете, после новогодней. И у него книга эта лежала на столе. И он сказал, я говорю, о, книга, я ее знал. Я говорю, интересная книга. Он говорит, да, мне прислал ее Герман Греф. На Новый год, говорит, прочти, пока вот будут новогодние каникулы, прочти ее. И познакомь с ней непременно весь свой топ-персонал. Все вот топ-менеджеры должны в этой твоей организации ее эту книгу изучить. Вот, и я его спросил, а что он, как вот, что это дает эта книга? Он говорит, ну она очень много может дать. Ты ее, говорит, лучше сам прочитай, а я ее читал уже. Ты прочитай, и ты поймешь. Вот, но тут есть отзывы различных авторов, очень известных людей. Я знаю, что президент предыдущей Америки ее читал, очень в ней лестно отзывался. То есть многие люди, которые серьезно к этой книге отнеслись, они получили большие результаты. То есть на этом мы вступление закончим, мы уже перейдем к материалу. Сегодня у нас введение и достаточно много материала. Сегодня нам нужно будет разобраться с основными положениями, на которые мы будем опираться, от которых мы оттолкнемся. Это как если строить здание, то сначала закладывают фундамент, потом первый этаж, кто-то дошел до первого этажа, потом второй этаж, третий, и мы построим такое вот семиэтажное здание нашего успеха. Вот такой вот образ. Это наша цель. У нас должно быть какое-то четкое видение перспективы, как, внедряя навыки этой книги, мы можем улучшить существенно свою жизнь. Но сегодня нам нужно разобраться с фундаментом, с некой концепцией этой книги. И вот я сегодня буду рисовать на этой. Я поставлю так вот ее подальше, чтобы вам было всем видно. Так видно хорошо? Итак, в чем идея? Идея в том, что мы живем в этом мире, и у нас есть какие-то ресурсы. У нас есть ресурсы, у нас есть цели и задачи. И все вы, прослушав семинар Олега Георгиевича, прочитав его статьи, вы знаете, что у нас есть две, собственно говоря, цели и задачи. Это счастье и успех. Причем мы хотим объединить эти две вещи. Зачастую в этом мире считается, что они могут существовать только поврось. Если счастье, то нет успеха. А если успех, то нет счастья. Люди так иногда думают. С приходом больших ресурсов, больших возможностей в жизни человек как-то начинает очень сильно волноваться. Зачастую люди очень успешные, они так живут тяжелой жизнью, истерзанные нервы, грустное лицо, нехватка постоянно времени, разрушение семьи, такое тоже часто бывает. Большой успех, он приносит большие беспокойства. Либо другая сторона, другая крайность. Счастье — это живи как все. Вроде счастлив, все вроде нормально. Нам кажется, нужно и то, и другое. Мы хотим быть и счастливы, и успешны одновременно. Это совершенно оправданно и правильно. Вот. И мы должны понять, как нам использовать те ресурсы, которые есть у нас уже, какие-то ресурсы, какие-то возможности, чтобы максимальную пользу извлечь из имеющихся уже у нас ресурсов. Как нам их использовать? Зачастую мы живем в таком, знаете, есть такая, может привести такую аллегорическую историю, что был человек, который построил свой дом на земле, где был зарыт клад. И он, не зная, что у него есть этот клад, он просто жил в этом доме, испытывал какие-то трудности, иногда радовался, иногда печалился. Но у него внутри, под землей, был клад, и он об этом даже и не слышал, и не знал. Так вот, цель состоит в том, чтобы мы умели извлекать эти сокровища, но причем умели их найти их в себе, внутри себя. Умели так использовать свои внутренние ресурсы и внешние ресурсы, чтобы улучшалась наша жизнь. Вот. И первое, что мы сделаем, мы приведем понятие, мы обсудим понятие энтузиазма. То есть жить с энтузиазмом, что это такое? Как вы думаете? Творчески, активно. Интерес. Угу. Еще? Человек энтузиастичный, Вдохновление какое-то, да. Радуется тому, что идет. Да, это некое эмоциональное состояние. Возможно, да, бескорыстно. Это некое эмоциональное состояние, которое может сопровождать нашу жизнь. И когда он приходит, этот энтузиазм, как вы думаете? Вот когда оно, это эмоциональное состояние, хорошее приходит?
Когда все хорошо.
Когда все хорошо. Правильно, когда все хорошо. Итак, когда цель поставлена, совершенно верно. Все это правильно. Все, что вы говорите, все очень правильно. Итак, энтузиазм приходит тогда, когда мы чувствуем, что мы растем. Мы развиваемся в различных сферах нашей жизни. Обращаясь к Абрахаму Маслову, классику фактически психологии, мы можем вспомнить, что существует несколько сфер нашей жизни. Физическая сфера, у нас есть тело, также эмоциональная сфера, у нас есть сердце. Кови называет это сердце, эмоциональная сфера. Также есть интеллектуальная сфера нашей жизни и есть духовная сфера. Вот четыре основные сферы. И, соответственно, у нас есть четыре вида потребностей. Таким образом, энтузиазм означает, что мы развиваемся во всех сферах нашей жизни. Вот это чувство энтузиазма приходит, когда мы двигаемся к целям. Ну, это, собственно говоря, также означает, что цели должны быть. И апатия приходит тогда, когда нет цели, нет энтузиазма. Понимаете? Человек теряет цель, и он не знает, к чему двигаться. И он испытывает состояние апатии, потерю энтузиазма, потери цели. Таким образом, энтузиазм — это состояние внутренней гармонии, можно так сказать. Это активное состояние, но оно гармоничное. Гармония такая, что просто вот я сижу, и мне ничего не нужно. Это активное состояние, движение, приближение к какой-то цели. Итак, у нас существуют различные сферы жизни, и мы хотим в них развиваться. Собственно говоря, современная культура, она предлагает определенные возможности для развития в разных сферах нашей жизни. Вот, и у нас мы каким-то образом решаем проблемы, связанные с тем или иным аспектом нашего бытия, физическим, интеллектуальным или эмоциональным. У нас есть какие-то возможности, чтобы их решать. Но также мы будем обсуждать другие возможности, которые... Другие ресурсы, которые, собственно говоря, заложены в нас самих, они связаны с неким самообразованием, с некой внутренней работой, чтобы двигаться. Мы сейчас пока об этом говорить не будем, но позже мы к этому вернемся. Вот. Итак, есть массовая современная культура с ее возможностями и с ее рекомендациями, с ее какими-то перспективами для решения наших проблем и для удовлетворения наших потребностей. И есть культура, которую предлагает вот в данном случае автор этой книги, культура жизни, основанная на внутренних, на объективных универсальных принципах бытия. Это интересный разговор. И, наверное, мы с него и начнем. Итак, вспоминая, обращаясь к материалам, которые Олег Гадецкий в своем тренинге представляет, он говорил о существовании различных законов. И мы говорим, что касается сферы органической, неорганической природы, существование законов совершенно очевидно. Но также есть другие более тонкие законы, как законы общественного развития, например. И он многократно говорил о том, что внутренний мир человека как-то устроен. То есть есть тут тоже определенные закономерности. Внешний мир устроен, внутренний мир как-то устроен. И Кови сразу же начинает говорить о о том, что существуют определенные принципы, которые лежат в основе всего происходящего. Если мы двигаемся, понимая эти принципы, движемся, учитывая эти принципы, и действуем на основании этих принципов, и развиваем определенные привычки, навыки, то, соответственно, мы можем существенно улучшать свою жизнь в различных сферах. И сразу же, еще в первой, во введении, Кови говорит о том, что существует два основных подхода к развитию. Два подхода. И один из этих подходов мы видим как проблему современной психологии. Существует первый подход, это подход такой совершенно внешний. Сейчас популярны, в общем-то, они, когда психология начала вот так активно популярность свою, так сказать, завоевывать среди людей, это где-то вот, может быть, с 80-х годов, может быть, чуть раньше. Ну, по крайней мере, я тогда это все с этим соприкоснулся. Очень часто люди воспринимают эффективность и вообще информацию об эффективности как нечто внешнее. Например, популярен фильм «Секрет», популярны различные техники, которые позволяют улучшить не качество общения, а какие-то вот внешние вещи. Допустим, если ты хочешь понравиться человеку, то нужно похвалить его собаку, делать ему комплимент, нужно улыбаться. Это хорошие рекомендации. Хорошие рекомендации. Научись улыбаться, научись хорошо к людям относиться. Научись говорить приятные слова, научись присоединяться к ним голосом и так далее. Все эти рекомендации, они хороши. Но для того, чтобы развить большую эффективность, они не подходят. То есть это не дает какого-то существенного изменения. Если мы обучимся и будем делать все очень правильно во внешнем своем поведении, это не всегда приведет к высокой эффективности. И таким образом Кови говорит, существует два вида этики. Этика означает поведение. Первое, это этика личности, он называет это. Первый тип этики. Этика личности. Что такое этика личности? Вот это как раз техники различных человеческих общественных связей. Как уметь, как общаться, как знакомиться, как отношения развивать. Что-то очень внешнее, поведение, внешнее поведение. И позитивное мышление, популярная тема. Позитивно мыслить. Позитивные ментальные установки. Нужно хорошо относиться, нужно верить, что все будет хорошо. Нужно хорошо относиться к окружающим, верить, что все будет хорошо. И, в общем-то, тогда все будет замечательным образом складываться. Вот такие поговорки, да? Улыбки больше друзей, чем у хмурости. Человек может достичь того, что понял и во что поверил. Ваши отношения определяют ваше положение. Неплохие рекомендации. Неплохие, да? Хорошо звучит. Но это не совсем та глубина, в которую мы должны пойти. Скажем, сейчас вот популярными становятся все вот эти вот техники, методики позитивного мышления, работы по формированию будущего. Многие авторы пишут книги свои, известны на этом вот психологическом, так сказать, поприще. И достигли больших успехов. Эти книги читают, покупают люди. Фильм «Секрет» очень популярен. В чем его суть, как вы думаете? В чем суть этих всех методик?
Научиться позитивно мыслить.
Так. Научиться позитивно мыслить. И что?
Поверить в свои возможности.
Поверить, возьми. И тогда что? И тогда что? Определиться с целями. И тогда что? Если ты умеешь позитивно мыслить, тогда что произойдет?
Если есть как бы вера, то она воплотится в реальность.
Она воплотится в реальность. Вот. Таким образом, все эти методики, они дают возможность, они работают с ментальным аппаратом, раскручивают ментальный аппарат. Если человек верит, то его возможности, они непременно будут расширяться. И часто мы находим подтверждение, что вроде бы так оно и есть. Все те, кто работали с этими техниками, они подтверждают, что да, действительно работает. Вот человек поставил, он поверил в то, что он может зарабатывать больше, например. И факт, у него зарплата ему увеличивается, или там он какую-то новую работу находит. В общем, обстоятельства жизни меняются, просто исходя из его веры. И Кови, он такой подход несколько так аккуратно его начинает критиковать во введении. Он говорит такую вещь, он говорит, ну представьте, что, например, крестьянин садит, посев производит не в мае, или там, как там, когда положено, в мае же положено, а делает это, например, в июне или в июле. И он верит, начинает верить и позитивно мыслить, что непременно будет хороший урожай, и он к сентябрю все поспеет. Как вы думаете, это произойдет или нет? Вряд ли это будет, потому что есть некие объективные законы, которые мы обойти не можем. Понимаете? И с самого начала он говорит об вот этой этике личности, он говорит, что есть другой подход. Он ее несколько. Он говорит, что это неплохо. И мы это признаем, что это работает, но не, это не та глубина, которая нужна. И есть другая этика, этика характера. Этика характера – это более глубокая вещь. Если этика личности, вот я сказал об ее позитивных сторонах, как то умение, значит, позитивно мыслить, умение, значит, овладевать какими-то техниками, взаимодействий общественных, это ее такие позитивные стороны. Есть у нее и другая негативная сторона, как манипуляция, обман, вы сказали. Это тоже присутствует. Вот. Но как сделать так, чтобы достичь, получить свое? Вот это этика личности. То этика характера – это некая более глубокая вещь. И то, и другое является некой социальной парадигмой. Парадигма – интересный термин, немножко попозже его обсудим, он его тоже во введении дает. Итак, этика характера означает, что я работаю над собой, и изменяя внутри себя, изменяя качество характера, и обстоятельства жизни меняются. Это некий такой долгий путь. Как вот знаете, есть различные виды лекарств. Скажем, если ты хочешь быстро сбить температуру, что ты делаешь? Употребляешь какой-то сильный антибиотик, который тебе дает быстрый моментальный эффект. И ты раз и чувствуешь облегчение. Симптоматика заболевания уходит. Но есть также другой путь. Ну, потому что избив симптомы, уничтожив симптомы, вы зачастую заболевание свое, не, вы его как бы, проблему-то не решаете, потому что заболевание сохранилось. Это означает, что надо понять, врач он может дать вам какое-то прописать сильнодействующее лекарство, средство, но причина может быть очень глубоко. Она даже может в характере быть. Сейчас популярны очень вот эти все направления психологии, где находят различные психологические динамики за различными заболеваниями. Да? Вот такая болезнь, такая болезнь, вот такое-то вот настроение, такой-то характер, вот, соответственно, какая-то аффирмация для ее лечения. Вот это модная тема сейчас становится в психологии. Вот. Итак, смотрите, есть более другая какая-то глубина, причина проблемы. Поэтому этика личности, то есть обучить, допустим, как вот улыбаться, как красиво говорить, как продавать, как покупать, как взаимодействовать, это неплохо. Но зачастую проблема по-настоящему это не решает, потому что внутренний мир как был, такой и есть у нас. И восприятие реальности, и серьезные какие-то глобальные изменения не происходят. Ну да, можно что-то поменять в жизни, но нам требуется какой-то более глубинный подход. И Кови называет этику личности, он, все вот эти методики, он называет их социальным аспирином или социальным пластырем. Что такое пластырь, да? Ты берешь, у тебя есть какая-то, например, гниет какое-то место, да, ну, знаете, проблема такая вот. К примеру, какая-то часть тела, она как-то разлагается, там какие-то процессы идут деструктивные. Что ты делаешь? Ты берешь пластырь, наклеиваешь, и не видно. Вроде бы не видно ничего. Вот, но процесс этот продолжается. Почему это происходит? Ну, может быть, у тебя есть там не в крови какая-то проблема. Вот. Почему? Потому что у тебя пища, может быть, не переваривается. Потому что у тебя, может быть, проблемы с перевариванием пищи. С чем угодно. Почему не переваривается пища? Потому что психологическая какая-то проблема есть. Таким образом, просто залепив эту болячку, так сказать, своим вот этим вот пластырем, ты саму проблему не решаешь. Вот разница, понимаете? То есть разные книги по психологии, есть разные направления психологии, они очень обширны, многообразны. И есть та психология, которая затрагивает вот некоторую поверхностную такую сторону нашей жизни. Есть более глубокая психология, которая затрагивает нас уже внутри очень сильно, как личность. Вот. И также вот это все, и то, и другое, собственно говоря, позитивное мышление и позитивная психология, но мы видим, что здесь есть разница. Понятно различие этики личности и этики характера. Этика характера означает, что мы работаем уже со своим характером очень глубоко, со своими навыками, со своими внутренними установками, с принципами, здесь мы разбираемся. Понимаете, этика личности – это просто что-то внешнее. Мы не меняемся внутри, но мы хорошо овладеваем какими-то приемами манипуляции, может быть. Ну, в общем, да, вот это нечто внешнее. Вот это то, что описывается в «Введении». Различие вот этих двух социальных парадигм. Теперь следующее, вот этот термин «парадигма», давайте разберемся. Этот термин, он начал активно употребляться в науке где-то с середины прошлого столетия. Томас Кун применил его для описания некой дисциплинарной матрицы. Что такое парадигма? Парадигма означает взгляд на мир. Понимаете? Взгляд на мир. Это точка зрения или вот призма, через которую мы на мир смотрим. Вот. И парадигма лежит где-то глубоко внутри нашего характера. Где-то, то есть наш характер, это он уже является неким следствием действий, которые мы совершаем на основании вот этих установок. То есть у нас внутри есть какие-то установки. Потом мы совершаем какие-то действия, и таким образом формируется наш характер. Потому что действия, они связаны, то есть мы совершаем действия на основании уже характера. И также, если мы какие-то действия совершаем, то это укрепляет или усиливает какие-то, изменяет наши качества внутренние. Понимаете, да, это взаимосвязанная вещь. И потом уже вследствие этих действий мы какую-то внешнюю уже жизнь вот имеем, то, что вот имеем сейчас. Понятно? То есть есть наши установки, потом характер, потом поступки, потом жизнь наша. Вот такая вот связь есть. Таким образом, меняя что-то в своих установках, то мы можем со временем поменять всю свою жизнь. Это будет такая долгая работа, но она будет очень основательная и продуктивная. В случае с этикой личности мы не можем ожидать этого результата. Как говорил Авраам Линкольн, которого там же Кови цитирует, он говорит, ты можешь обманывать какое-то время себя, ты можешь долгое время обманывать других, ты даже можешь очень долгое время обманывать всех, но ты не сможешь всегда обманывать всех. То есть рано или поздно то, что внутри у тебя, это как-то проявляется. И какой ты человек на самом деле. Люди-то взаимодействуют не с нашей какой-то личиной, потому что этика личности – это личина. Личина что такое? Это лицо, да? Лицо может быть привлекательным, но какой ты на самом деле человек, это может сразу и непонятно. Но со временем это проявляется. И Кови говорит, что все наши внешние успехи, они связаны с тем, какой у нас внутренний мир, какой характер. Внешние успехи либо неудачи, понимаете? Это определенная парадигма, от которой он отталкивается. Он ее называет «изнутри наружу». Парадигма изнутри наружу. Что это такое? Это определенный подход. Подход к жизни. Означает, что я меняю внутри себя что-то, и тогда меняется обстоятельство. То есть внешний мир является некой декорацией, понимаете, сознания людей, которые живут здесь, их мировоззрение, их качеств, их характера, понимаете? Если сознание людей меняется, качество характера меняется, тогда меняется также и жизнь. Вот такая связь. И приводится поговорка такая. Значит, посеешь мысль, пожнешь привычку. Да. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Таким образом, убрав часть вот этих звеньев, этой цепи, мы получаем что? Посеешь мысль, пожнешь судьбу. То есть от того, как мы смотрим на мир, от того, как мы в этом мире, как мы все воспринимаем происходящее, от этого зависит, собственно говоря, вся наша судьба. И вот в этом смысле человек творец своей судьбы. Понимаете? Человек творец своей судьбы тогда, когда он может разобраться, понять свои установки жизненные. И может здесь сделать какие-то коррективы. И тогда постепенно, не быстро, как вот в этом случае, как социальный аспирин, да, не быстро, но постепенно жизнь его будет меняться. Какие-то обстоятельства новые будут происходить в его жизни. Это не быстрый процесс. Там есть определенные этапы, которые человек проходит, и каждый раз он, находит подтверждение, что он идет правильным путем. Понимаете? Итак, посеешь мысль, пожнешь судьбу. Возвращаемся к этому термину парадигма или установка. Они у нас уже есть в сознании. Мы уже как-то себя, мы что-то знаем об этом мире, мы что-то знаем о себе и о взаимодействиях, различных связях в этом мире. Мы что-то знаем. И на основании этих установок мы уже действуем. Сегодня мы сидим здесь. Означает, что мы понимаем, что нам что-то нужно менять. У нас есть куда есть развиваться. Это хороший уровень. Кови говорит о том, что существует несколько уровней образованности человека или его компетенции, его реализации вот жизненной. И первый уровень, он говорит, уровень неосознанной некомпетенции. Это когда человек некомпетентен, но при этом он не знает, что он некомпетентен. То есть он считает, что с ним все в порядке. У него есть какой-то опыт, как достигать успеха. Что-то получилось у каждого из нас. Ведь у нас что-то же получалось в жизни. Чего-то мы в жизни достигли. Другое дело, что нас не удовлетворяет это. Мы хотим идти дальше. Но что-то у нас получилось. У каждого в жизни какой-то успех был. И у каждого человека есть в жизни какой-то успех. И если человек говорит, ну, этого мне достаточно. И я не хочу больше ничего знать. Это означает уровень осознанной некомпетенции. Он говорит, есть другой уровень. Уровень осознанной некомпетенции. Это уровень человека, который признает, что мне есть чему учиться. И он находится в состоянии поиска. Он жадный становится до знаний. Он пытается найти что-то для себя, то, что он мог бы применить в своей жизни. Это очень высокий уровень. Третий уровень – это уровень осознанной компетенции. Это когда человек понимает законы жизни. Теоретически он их знает, он понимает все эти механизмы, и он действует на основании этих механизмов, вот просто понимая внутренне. У него нет реализации еще такой глубокой, но он интеллектуально он их понял. Это уровень игры по нотам. Скажем, мой сын играет на скрипке, он закончил музыкальную школу. Но как он играет на скрипке? Если попросишь его сыграть там какое-то сложное произведение, или вот услышит, он может его и не сыграть, не исполнить. Но если ему поставят ноты, то по нотам он всегда сыграет, любое. То есть он знает, как там эти значки, что они обозначают, какой у них смысл. И у него есть квалификация, чтобы перебирать пальцами струны. Он смотрит на ноты и играет. Это уровень осознанной компетенции. Когда человек может играть по нотам в жизни. Он понимает внутренний ее смысл, он понимает механизмы все. Вот это и есть этот уровень. Но еще четвертый уровень. Это уровень неосознанной компетенции. Неосознанной компетенции. Когда человек просто живет, и это уровень навыка. Эта книга называется «Семь навыков высокоэффективных людей» или «Семь привычек». Привычка означает, что человек просто живет этим и все. То есть это стало частью его личности. Понимаете? Вот это по поводу, значит, компетенции. И таким образом, парадигма, основанная на принципах, на понимании принципов жизни, она приводит к тому, что жизнь, она благосклонна к этому человеку. То есть жизнь начинает к нему поворачиваться своей позитивной стороной. Если человек учитывает все эти закономерности, если он их понимает, если он глубоко их осознает, если он действует на основании этих закономерностей, то постепенно жизнь поворачивается к нему позитивной стороной. Вот, и это происходит через его внутреннюю работу. Вот эта парадигма изнутри наружу. Он там приводит примеры изменения парадигм. Причем таких мгновенных изменений парадигм. Парадигма может меняться очень долго и медленно. Скажем, например, мы прочитали первую главу и что-то поняли. Это не осталось бесследным, что-то мы поняли. Но кто-то прочитал первую главу, и после главы дано было домашнее задание, если вы были внимательны. И он начал выполнять это домашнее задание. Завтра мы его уже будем обсуждать, и мы его зададим. И в ходе этого выполнения этого домашнего задания он получил определенный опыт. Это означает, что он не просто ее прочитал. Означает, что он очень глубоко ее воспринял. Он получил реальный практический опыт. Понимаете? И это длительный процесс. Но Кови приводит в начале, чтобы мы просто поняли, что такое парадигма. Он приводит несколько примеров, таких очень ярких, когда парадигма меняется мгновенно. И он, значит, описывает такой случай. Едет в метро, и сидит человек, и, значит, мужчина, и у него двое детей, или трое детей, и они все так себя шумно очень ведут. Они шумно себя ведут, они даже веду себя несколько вызывающе, очень беспокоит всех, значит, пассажиров этого поезда. И пассажиры раздражаются, и все чувствуют раздражение. И он сидит, он не обращает на них никакого внимания, он их не одергивает, и они думают, какой-то совершенно отец равнодушный к детям и равнодушный к другим людям, он бы мог давно уже сделать им замечание. И кто-то из этих пассажиров не выдерживает и говорит: вы детей своих одерните, вы скажите им, чтобы они вели себя как-то более достойно. И он как бы так выходит из некого состояния такого внутреннего транса и говорит: ах да, извините, простите, пожалуйста. Просто понимаете, я иду из больницы, и сейчас умерла их мать. И они еще не осознают то, что произошло, и поэтому вот они вот так себе шумят. И я не знаю сейчас, как вот с ними, как дальше жить, и вот у меня все это вот смятение внутреннее. И он это говорит пассажирам, и пассажиры моментально меняют свою реакцию. То есть только что он был их возмутителем спокойствия, таким был раздражителем, понимаете, тут же они меняют реакцию, он говорит: вы меня спросите. Но как же вот так вот, мы вам очень сочувствуем, сопереживаем. Это что происходит? Моментальная смена парадигмы. То есть их взгляд на происходящее меняется, очень быстро меняется. Или другой пример такой приводит Кови, он такой более уже, менее такой трагичный, такой несколько даже шутливый, но тоже очевидно реальный. В бушующем море двигаются два авианосца, военных корабля. И, значит, туман. И в какой-то момент они обнаруживают впереди какой-то объект, неподвижный объект, который светит. От него идет какой-то свет, сияние, прожектор. И они, значит, пытаются связаться с этим объектом. И, значит, капитан корабля лично стоит на мостике, чтобы участвовать в процессе, ну, чтобы корабль был, шел нужным курсом. И он дает, значит, рекомендацию своему, значит, какому-то связному, чтобы он дал сигнал, чтобы тот объект, который впереди стоит, этот какое-то, видимо, судно, как они предположили, чтобы он ушел с пути их курса, вот с этого курса ушел. И они, значит, дают ему, значит, сигнал. Там, значит, я, капитан корабля такого-то, значит, приказываю вам взять 20 градусов вправо. И там оттуда получают другую, значит, другую рекомендацию. Я моряк второго, значит, второго разряда, в общем, какой-то скромный такой у него уровень, даю вам рекомендацию взять 20 градусов вправо. Ну, капитана это раздражает, он говорит: ты ему скажи, что мы, ты скажи, мы военный корабль, прочь с дороги, 20 градусов. И он, значит, дает, посылает такой сигнал и получает обратно: нет, вы прочь с дороги. 20 градусов. Вы военный корабль, но я маяк. И таким образом эти ребята сразу начинают выкручивать. Потому что столкновение с маяком, если даже ты военный корабль, но столкновение с маяком — это нежелательная вещь.
Задолго есть... очень красивый этот пример.
Угу. Представляете, это же люди с таким эго. То есть капитан такого корабля, где много там, значит, этих самолетов, вертолетов и так далее, ракеты. Представляете, как чувствует себя такой человек, да? То есть он в открытом море, да? То есть военный корабль. И здесь меняется парадигма, потому что я должен уступить. Почему? Потому что если даже ты капитан корабля, но налетев, так сказать, на такой, на маяк, ты можешь просто лишиться всего разом. И жизни ты можешь лишиться, ну как минимум погон ты точно лишишься. Это меняет парадигму, понимаете? Таким образом, это примеры того, как парадигма меняется быстро. Парадигма означает взгляд на мир. То есть я видел определенным образом мир, себя и так далее. И теперь у меня все поменялось, я совсем по-другому. То есть и теперь мой характер тоже изменился. То есть я смиренным, например, стал. Это очень быстро может быть. Но в нашем случае, скорее всего, если что-то будет меняться, что желательно, то это будет процесс какой-то, ну, во времени он как-то будет проявляться. Вот как, я знаю, что как психолог, что 30 дней осознанной работы дают возможность сформировать привычку. Привычку. Привычку или навык – это синонимы. Навык означает освоенная привычка, которая стала частью нашего вот внутреннего мира. Если 30 дней работать, то это становится нашей привычкой. 10 дней работы уходит в подсознание уже. Этот навык, он уже формируется где-то в подсознании. Но 30 дней осознанной работы могут сформировать привычку.
В Америке говорят 21.
Возможно. Три раза по 7. Возможно. Возможно. Вот. Итак, Принципы. Принципы, еще раз. Парадигмы. Парадигмы наши бывают истинными и бывают ложными. Вот это можете записать также. То есть, смотрите, пример какой. Скажем, если вы приезжаете в какой-то город, например, в город, я приехал в город Краснодар на машине. Я хочу найти какие-то объекты, например, вот этот центр, где проходят замечательные программы. Я сориентирован на этот центр. И у меня есть карта. И на этой карте указано местоположение этого центра. И я, найдя себя на этой карте, где я нахожусь, территорию где-то осознав, территориально, я вот эту вот по карте двигаюсь к этому центру. Но во время выпуска этой карты, значит, в типографии была допущена ошибка. Оказывается, это город не Краснодар, а Новосибирск. Мы написали по ошибке Краснодар, понимаете? Или Красноярск, да. Опечатка произошла. И я, двигаясь к этому центру, я, например, двигаюсь по улице Ленина или по проспекту Ленина, который есть в каждом городе. Я двигаюсь, но я не нахожу тех объектов, которые на карте указаны. И таким образом я разочаровываюсь. Почему так? Почему? Потому что карта местности была неправильная. Это что означает? Примительно к нашему, к нашей обсуждаемой теме. Это означает, что парадигмы – это есть эта карта, но карта не есть сама местность. То есть если мы действуем определенным образом в жизни, и мы не получаем желаемого результата, означает, что нам нужно как-то изменить что-то в себе. Как, скажем, вот женщины, когда приходят ко мне на консультацию, мужчины приходят на консультацию, они очень много, то есть я много очень различных примеров слышал. Например, женщина говорит, я каждый день говорю своему мужу одно и то же. Вот ты убери свои носки, вот эти, что ты здесь разбрасываешь? Я тебе говорю, ты должен вот это положить сюда, это должен положить. Я каждый день своему сыну говорю одно и то же. Чувствуете? То есть человек говорит одно и то же и получает такой же результат, какой и был. Понимаете? То есть это означает, что чтобы что-то изменить, нужно как минимум что-то сделать по-другому.
Или это удовлетворяет ее другую потребность?
Ну, так или иначе. В основе всех наших действий лежат парадигмы. Вот эти вот различные установки. Если мы меняем что-то здесь, это означает, что мы можем ожидать другой результат. Но если человек действует одинаково, то, соответственно, он получает одинаково. Давайте пойдем дальше. Скажем, человек освоил навыки этики личности. И он умеет позитивно мыслить. Я вот приехал в Краснодар. И первое, значит, обычно люди, чтобы в жизни своей что-то изменить, они что делают? Они меняют условия жизни. Скажем, первое, это даже еще до того, как я могу двигатель изменить или там пересесть на другую машину. Но если в карте ошибка, то даже двигаясь быстрее, я все равно счастливее не стану. Чувствуете аналогию в чем? Часто люди говорят, вот дайте мне, измените мне обстоятельства жизни, зарплату мне добавьте, там что-то тут вот, ну, новое, принесите мою жизнь, вот тогда я буду счастлив. Но это вот попытка изменить объем двигателя. Когда ты едешь не туда, не та карта, трудно ожидать, что я буду счастлив. То есть у меня цель, вот счастье такое, и я двигаюсь к нему в два раза быстрее, но мое счастье вон там. Понимаете, в карте ошибка. Вот. Или другое, значит, пойдем чуть глубже, этика личности, да, скажем, человек позитивно умеет мыслить. Ну, я вот позитивно мыслю. И я приехал в Краснодар, ну, карта Красноярска, я не нашел этот объект. Но я спокоен, я не расстраиваюсь. Я говорю, да, во всем надо видеть хорошее. Ну, не, ну и что, что не нашел? Но все равно не то. Это лучше, конечно, но все равно не то, понимаете? То есть нужно идти поглубже, куда-то еще, в глубину. Нужно разобраться с картами, чтобы все-таки я приехал туда, куда мне нужно. И обрел замечательные отношения вот с замечательными людьми. Понимаете? Вот туда нам нужно идти. Вот это то, что касается этих самых парадигм. Таким образом, парадигмы – это территория некая. Вот. То есть, как бы, то есть они могут быть соответствовать этой истинной карте, а могут не соответствовать. Вот что я хотел сказать. Понимаете? Очень важно, чтобы они были правильными, объективными. Вот. И Кови говорит о том, что парадигмы должны быть основаны на принципах. Вот эти принципы как раз они вытекают из этих законов судьбы. И он говорит об этом в своей книге, я просто цитирую, он говорит, что сами эти принципы, они вытекают, и он говорит, по моему мнению, они связаны с тем, что есть Творец. Понимаете? То есть, если есть Творец, законодатель, то очевидно, что есть какие-то закономерности, которые могут быть. И он является гарантом поддержания их. И он говорит, что эти принципы – это не то, что ценности. Он разделяет вот эти две понятия. Скажем, вот у нас есть ценности определенные. И мы говорим, я действую на основании ценностей. Но, например, у банды могут быть свои ценности. Ну, например, у них есть ценности. Например, кто сильнее, тот прав. Это тоже может быть их ценностью. Но это не является принципом. Потому что принцип, это означает незыблемое, всегда объективное, существующее, некий закон, который мы обойти не можем. Мы можем разбить свою жизнь об этот закон, но нарушить или разбить этот закон мы не можем. Как в случае с этим маяком, да? То есть маяк, он и есть маяк. Ты можешь, так сказать, упрямо разбиться об него, но ты можешь его этот, как-то учитывать, то, что он существует. И вот он говорит, вот как, я хочу просто, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вот как вы думаете, что такое принципы? Приведите мне пример каких-нибудь принципов. Ну просто какой-нибудь пример. Вот что следует под этим подразумевать?
Принцип всемирного тяготения. Ну, закон.
Закон всемирного тяготения. Применительно психологии, применительно к сфере взаимоотношений, к сфере поведения, к сфере характера, вот, этики, внутренней этики. Это да, это закон. Но какой принцип может проявиться в сфере взаимоотношений? То, что вы сказали, это относится к сфере внешней реальности. Неорганические законы, органика, неорганика, это законы. Но есть более глубинные еще законы.
То, что мы знаем, есть.
Да, да, да. Приведите пример. Совершенно верно. Просто пример какой-нибудь.
Строили 100 лет безбожную страну. Но где мы сидим?
Более конкретно.
Ну это очень конкретно.
Я согласен. Да, ну что-то очень конкретно. Так, уважай других, если хочешь, чтобы уважали тебя. Это принцип уважения, да? Уважение к другим. Да, хорошо, еще какие-то принципы. Принцип честности. Совершенно верно, принцип честности. Так, смотрите, мы можем нарушить этот принцип технически. Ну, скажем, вы даете, вы говорите, я говорю, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, денег взаймы. И я вам эти деньги, вот я вам обещаю, верну. И вы, полагаясь, ну, скажете, ну, Дмитрий, наверное, хороший человек, вы дали бы мне эти деньги, а я бы взял вам бы и не вернул. То есть получается, что я нарушил этот принцип? Нет.
Нет.
Я не смог его нарушить, потому что в итоге я потерял возможность общаться с вами как с личностью. Понимаете? То есть это означает, что в перспективе я теряю. Сейчас я обретаю нечто, но в перспективе я теряю. И если мы пойдем дальше, то по законам, по определенным, я должен что-то потерять в жизни, в финансовом отношении, потому что я обрел что-то, то, что мне не принадлежит. Но самое главное, что я потерял некий ресурс взаимоотношений с вами. То есть в долгосрочной перспективе моя потеря во многократно увеличивается. Поэтому в строгом смысле этот принцип я нарушить не могу. Понимаете? Принцип честности – это хороший пример. Какие еще принципы?
Принцип справедливости.
Принцип справедливости, да. Принцип справедливости. Объясните, пожалуйста, вот как я сейчас, можете это объяснить?
Справедливость?
Да. Почему это принцип? Ну, скажем, я решил, что мне должно быть больше, чем вам, например. Хотя по справедливости нам должно быть поровну. Вот. Что я обретаю? Я отнимаю у вас нечто, ну так же, вот, как в этом примере. И в итоге я теряю ресурс, понимаете? То есть суть состоит в том, что следуя принципам, мы обретаем новые возможности. Нарушая принципы, мы лишаемся определенных возможностей. И тут мы переходим к понятию ресурса. Вот Кови дальше говорит о понятии ресурса. Он говорит, существует три вида ресурса. Я понимаю, что сегодня несколько такой материал, сумбурно так, много разных понятий и так далее. Но все эти понятия, они будут нами востребованы. Поэтому моя задача сегодня изложить вот эти базовые понятия, с которыми мы будем работать. Завтра мы уже будем на них опираться. Много понятий различных. Как знаете, вот художник, он рисует тут черту, а потом постепенно их обводит как-то вот какой-то одной-двумя линиями, и тогда уже становится картинка понятна. Понимаете? Итак, принцип ресурса. Кови говорит, что существует, у каждого из нас существует три вида ресурсов. Первый ресурс – это физический ресурс. Физические ресурсы. Что это такое? Ну, например, я водитель машины, профессионал, водитель машины. Что будет моим ресурсом физическим? Физический ресурс – это машина сама. Машина. То есть, если я профессионал, это означает, что мне нужно машину поддерживать в должном состоянии, потому что это мой ресурс. Правильно? Ресурс. Машина, там, допустим, деньги, горючее, это все физические ресурсы. Да? Дальше, какие еще ресурсы есть? Ну, деньги это уже финансовый ресурс, это второй. Финансовый ресурс. Скажем, вы бизнесмен, у вас есть какое-то количество денег. Вы думаете, как ими распорядиться? Вы размышляете, куда их вложить? Вам ваша задача положить их так, чтобы они принесли вам пользу. Это тоже ресурс. То есть есть физические ресурсы, есть финансовые ресурсы. Безусловно, они у всех из нас, у каждого из нас разные. Но какой-то ресурс у нас есть у каждого. Идея в том, чтобы эффективный человек, он вкладывает свои ресурсы таким образом, чтобы они ему максимальную пользу принесли. И третий ресурс, самый главный, самый важный, это человеческий ресурс. Вот три вида ресурсов. И теперь формула эффективности. Сейчас мы формулу эффективности. С этой формулой мы будем на протяжении всех наших дальнейших встреч работать. Что такое эффективность? Да. Здесь имеется в виду нечто внешнее. Скажем, физический ресурс это, к примеру, в случае с водителем, это машина, деньги, его взаимоотношения с клиентами, допустим. То есть, если я человеческий ресурс, означает, что у меня хорошие взаимоотношения с диспетчером, который мне под все лучшие, например, заказы отдает. Понимаете? И хорошие отношения с клиентами, которые звонят диспетчеру и просят, чтобы Дима приехал за мной. Понимаете? Вот здесь имеется в виду нечто внешнее. То, что мы имеем здесь. Конечно, здесь информационный ресурс, он постоянно говорит о самообразовании, саморазвитии. И вот это как раз и то есть, о чем вы спрашиваете. Вот. Но в данном случае он имеет в виду нечто внешнее. И теперь смотрите. Здесь просто три вида ресурсов.
Да, он выделяет три категории.
Да, три категории. Три категории, да. Да. То есть мы могли бы там как-то говорить интеллектуальные там возможности, там эмоциональные, то есть мы могли бы их тоже как-то градацию ту сделать пошире. Да. Он просто выделил три, да, основные. Я считаю, что это просто внешние какие-то вот вещи. Вот. Да, возможно. Итак, эффективность. Формулу эффективности он дает. Интересно, давайте теперь вот формулу эффективности вместе поразмышляем, попробуем ее открыть. Что в большинстве случаев в этом мире люди считают за эффективность? Какое мы могли бы одним словом дать определение? Ну, знаете, как определение, допустим, к примеру. Вот. Да, то есть это и одно какое-то слово. Эффективность это что? Одно слово. Успех, совокупность, цель, результат. Да, вот результат. Именно так. Так в большинстве случаев люди размышляют. То есть, если ты приходишь на работу и говоришь, я хочу к вам в работу, в организацию, к руководителю. Что он говорит? Он смотрит, он в первую очередь на что оценивает, как он оценивает этого человека, который пришел к нему проситься на работу.
Эффективность, если поставленные цели были точно достигнуты.
Он говорит, ты мне результат принеси. Результат. Я оцениваю сотрудников по способности приносить результат. И так в большинстве случаев и оценивается эффективность. Если этот человек эффективен, значит он должен мне результат принести. Практический результат. Например, деньги. Если я устраиваюсь на работу, я говорю, я вам принесу такую-то прибыль. Он говорит, ой, эффективный человек. Или я говорю, я не принесу вам такой прибыли. Он говорит, ну это не эффективный человек. Понимаете, да? Вот он, оценка.
Кови говорит. Или, например, как ты прокомментируешь эффективность, это когда человек я принесу 100 тысяч через год, ровно через год он приносит 100 тысяч. Значит, 100% эффективность. Если он сказал, я принесу 100,
совершенно верно.
Год, а принес 50,
да. 50%. Тогда хорошо, тогда я вам задам такой вопрос. Если этот человек обещал принести 100 тысяч, и они договорились, но он принес 120 тысяч, это что?
Это эффективность.
Это эффективность. Это сверхэффективность. Вот это мышление нас, вот это наша парадигма. Теперь нам нужно изменить эту парадигму. Кови говорит, что вот эта парадигма, она неэффективна. Неэффективна. Я понял, послушайте, к чему он подводит, как он говорит. Он говорит, что эффективность равно, это баланс. Между результатом и ресурсами и средствами. В комментарии сейчас, это вот формула будет, мы с ней мы и будем работать. Все наши вот эти последующие дни. Комментарий небольшой. Притча, Эзопова притча, которую Кови рассказывает. Мне она очень нравится. Я ее в консультациях часто говорю о ней. Она применима, собственно говоря, все эти навыки, которые мы будем обсуждать, они применимы к любой сфере. Они применимы к сфере бизнеса, потому что Кови, он известный специалист в области управления, может быть, один из самых известных таких психологов-тренеров. Они применимы к семье и к любой структуре, к любому вообще аспекту нашей жизни. Эти принципы применимы. Так вот, чтобы проиллюстрировать вот эту формулу, он приводит Эзопову притчу. Значит, жил-был крестьянин, у которого была курица, которая в один день снесла ему золотое яйцо. Представляете, золотое яйцо, он его раз и вот смотрит, яйцо из чистого золота. И оно сразу же уже сделало его богатым. И эта курица начала сносить ему золотые яйца каждый день. И он подумал, супер, у курицы внутри есть золотые яйца. И они, он увидел так, знаете, он так долго смотрел, он видел, что они выходят из задней части ее тела. Понимаете, из задней части ее тела. И он подумал, хорошая курица. В ней есть золотые яйца, надо достать ее, из нее эти яйца. Ему показалось, что передняя часть этой курицы, она невыгодная, потому что она постоянно клюет зерно. А задняя часть очень выгодная, потому что она сносит золотые яйца. Если передняя часть убыточная, то задняя часть она очень эффективная, она результат ему дает. Он берет ножик и курицу, значит, распотрошил, обнаружил, золотых яиц нет. Вот такая притча. Таким образом, смотрите, способность... Что такое эффективность? Это баланс между нашей способностью приносить результат и теми силами, которые мы тратим на этот результат. Представьте себе человека, который решил пробежать марафонскую дистанцию. Очень хороший, например, стайер. И он на первых порах, он очень быстро бежит. И преодолевает большие, очень быстро, быстро очень разрыв у него. С остальными участниками. Знаете, марафонцы, они бегут медленно, потому что, не знаю, 42 километра бежать. Поэтому я наберу свое. И они берегут силы. У них есть ресурс определенный, физический ресурс. И у них там, они там бегут, там понемножку там пьют, они берегут силы. Не знаю, 42 километра. Но этот бежит очень быстро. И кажется, что на каком-то этапе он очень эффективен. Но на самом деле, через некоторое время обнаружится, что бежать-то еще долго, и уже нет сил дальше бежать. Понимаете? Поэтому смотрите, эффективность, Кови говорит, что это такая очень тонкая вещь. Вот скажем, приходит учительница, мама приходит в школу и говорит, учительница ей говорит, вы знаете, вот ваша Таня, она очень эффективна в обучении математики, например. А Саша вот не такой эффективный, неэффективный. У Тани 5 по математике, а у Саши 4 по математике. Совершенно на первый взгляд кажется, что да, Таня эффективнее. Но на самом деле Тане эта математика, она вообще легко дается. У нее просто от природы, понимаете. И она, ей это открывается. Математика очень легко, у нее есть склонность к этому. И она, у нее, понимаете, ее двигатель внутренний работает на 2 турбины. Но Саша включает там 5 турбин, например. Чтобы эту 4 получить, он так пашет. Он столько сил туда вкладывает. И в этом смысле Саша более эффективен, чем она. Понимаете? Видите? И в этом смысле он более заслуживает вложения ресурсов, и он больше ресурсов тратит на самом деле, чем Таня, получая легко свою 5. Таким образом, Кови говорит, что успех он должен быть долгосрочным. Он говорит, что получить быстрый результат – это не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы мы всегда на протяжении всей жизни наши результаты улучшались. Понимаете? Вот, такие он, вот, вот такое мышление, вот такую парадигму он ставит, так сказать, во главу угла, чтобы мыслить так, чтобы наши результаты, они приносили в жизни все больше и больше. Человек, например, работает очень активно, он хочет получить результат. Поставил перед собой цель. Купить, например, новую машину, квартиру и так далее. Ну, что-то они обсудили. И он очень много работает. И в этой работе сначала он тратит, он теряет свое здоровье. Это может быть? Это сплошь и рядом происходит. Он перестал правильно питаться. Почему? Некогда. Он перестал со временем внимание жене уделять. И сначала, она рада его деньгам, но она не рада то, что он малое внимание уделяет. И у них возникает конфликт. Он теряет эмоциональный ресурс. И смотрите, с одной стороны, его работа приносит результат. Но когда он поссорился с женой, например, он потерял здоровье, в какой-то момент он обнаруживает, что жизнь его рушится. И это нельзя сказать, что это эффективная жизнь. Потому что в этой погоне за результатом, как мы говорим, эффективность равно результат, он потерял очень много ресурсов. И в итоге он разочаровывается. Вот это деструктивный сценарий жизни. Понимаете? Какой будет конструктивный сценарий? Когда человек двигается вперед, и он развивается во всех сферах жизни. Помните, на своем тренинге Олег Гадецкий, он приводит пример, что если человек прорывается, допустим, наступление идет, армия. Армия идет наступление, и на каком-то участке фронта они очень глубоко уходят в тыл противника, и противник бежит. И кажется, что вот если ты находишься вот здесь, вот в этой гуще событий, кажется, что вот он, успех, победа, противник бежит, бросает танки, пушки, оружие, трофеи, все сдаются в плен. Но если ты дальше продвигаешься туда, к чему это приводит? К окружению и к уничтожению данного, так сказать, подразделения. Поэтому идея в том, чтобы двигаться таким образом, чтобы наши ресурсы постоянно пополнялись. И от увеличения ресурсов зависит увеличение результата. То есть мы должны заботиться о золотых яйцах, безусловно. Но при этом нужно любить или лелеять курицу, которая эти золотые яйца приносит. И человек в планировании своей жизни должен планировать не только результат, а планировать ресурс, пополнение ресурса. И каждый раз, чем больше он уделяет внимание пополнению ресурсов, тем больше он результат получает. Таким образом, правильное вот это вот взаимодействие со временем, с планированием своей жизни, с планированием своих возможностей, означает постоянное пополнение ресурсов. Иначе что происходит? Герой, мертвый герой, знаете, сгорел на работе. Ну, как в моем случае, в моем вот этом примере. Человек сгорел на работе. Иногда человек бросает всю свою жизнь в горнило какого-то успеха. Например, все, в личную жизнь. Все, мне там 35 лет, я еще не замужем. Да плевала я на эту работу, все, мне надо сейчас срочно устроить свою личную жизнь. Она бросает все здесь, да, и вот это все у нее здесь рушится в этой сфере. Или человек бросает, плюет на свое здоровье, он просто работает. Или человек занимается здоровьем своим, на работу не ходит, потому что он Малахов Плюс смотрит каждый день. Ему некогда работать, он занимается поправлением своего здоровья. Вот. Потом уже выясняется, что даже свеклу, так сказать, на очищение печени негде, не на что купить. Это шутка, но суть именно в этом, понимаете? Суть в том, что эффективность, она должна быть за счет того, что наши ресурсы и наши средства, они развиваются, растут. Вот. Теперь вот то, что я хотел бы добавить еще по поводу навыка. Как навык формируется. Итак, слово навык — это синоним слова привычка. Навык или привычка — это одно и то же, по сути. Мы говорим о формировании привычек. Кови говорит, что навык формируется из трех вещей. Первое — это желание. Второе – это знание. И третье – это действие. Если вы хотите обрести какой-то навык, то должна быть совокупность этих трех составляющих. При отсутствии одного из них навык не обретается. Мы говорим о том, что нам нужны навыки именно. Потому что даже просто получив какую-то информацию, мы можем понять ее или просто принять ее, даже не понять, а просто принять ее, но при этом продолжать действовать, как действовали. И тогда что? Не меняется жизнь. А нам нужно, чтобы это стало частью нашего «я». Это навык, понимаете, это вот то, что очень глубоко мы принимаем. И желание, знание и действие, вот эти три компонента в совокупности, они дают этот навык. Вы можете привести пример вашей жизни, когда одного вас было что-то для вас важное, но вы не получили это, какой-то навык вы не получили. Почему? Потому что вам не хватило одного из этих составляющих. Ни один навык невозможно получить, вот из, так сказать, не имея вот одного из этих трех. Ну, скажем, вы можете привести пример?
Угу.
Действий не хватает. Или знаний?
Знаний,
желаний. Но кто-то из вас учился играть на музыкальных инструментах или водить машину? Вы что, какой?
На гитаре.
Что у вас? Вы умеете играть на гитаре?
Да.
Было желание, потом вы получили знания, и потом вы стали практиковать. А есть у кого-то пример, кто-то может привести пример неудачного обретения навыка? Да, пожалуйста. Не было действий. Иностранный язык, да. То есть, смотрите, необходимо желание. Это означает зачем? Зачем мне это? Знание означает как, да? Как это я могу сделать? Каким образом я это могу получить? И действие означает, в общем, практика. То есть практика должна быть. То есть это означает, что мы эти навыки должны уметь практиковать. Мы здесь обретаем знания, мы должны обрести желание также что-то менять. И действия, они будут, должны быть уже, соответственно, совершаться где-то нами вот во внешней сфере, там, в жизни и так далее. Вот тогда это все будет у нас развиваться. Вот. Еще несколько таких дополнений сделаю по ходу уже вот к тому материалу, который мы говорили. Изнутри наружу. Вот это вот очень важная парадигма, которую я хотел бы, чтобы мы ее сегодня еще раз о ней немножко поговорили. Вот это на самом деле основная вот психологическая, основной психологический момент, который вот Сергей Витальевич вот меня обучает этому. И это одна из основных идей, которую вот все это направление, психология третьего тысячелетия, мы его научно пытаемся как-то пропагандировать. То есть изменения в жизни людей происходят тогда, когда человек меняется внутри. Я хотел бы еще немножко об этом поговорить. Что внешний мир, вот он является декорацией, понимаете? Если есть актеры, и под этот сценарий подбираются определенные декорации, обстоятельства нашей жизни, это декорации нашей судьбы. И они подобраны под наши роли в этом мире, которые мы добровольно, так сказать, играем. И эти роли, в основе этих ролей лежит представление о себе, вот эти глубинные наши установки. Понимаете? И вот эта вот установка, она очень важна, что мы должны понять, что счастье мы обретем, не меняя что-то снаружи. И тогда вот, знаете, как бывает, вот вы мне дайте вот эти условия жизни, вы мне создайте условия, тогда я буду счастлив. Вот это означает снаружи, внутрь, да? Нет, каким я могу быть, чтобы вот соответствовать, так сказать, другим обстоятельствам жизни? Они будут сами формироваться, потому что механизм материальной природы, он очень гибок и мобилен. И он подстраивается под сознание индивидуума. Это означает, что когда я начинаю меняться, то меняются тоже другие люди тоже вокруг меня. И вот поднимите руку, кто имеет практический опыт работы в этом направлении. Вот видите, достаточно много. Примерно 30%. 40% зала имеет этот практический опыт. Какой интересный пример приводит из своей жизни. Он приводит буквально два примера таких основных. Вот этого иллюстрации, вот этого психологического момента. Первый пример. Его сын значит, начинает в какой-то момент отставать в учебе. Отставать в учебе, и у него все в жизни идет очень плохо. То есть он занимается спортом, там, бейсболом, он так, знаете, ну, в общем, очевидно его отставание в физическом развитии и в умственном развитии. Они с женой обращают на это внимание, как-то вот пытаются его поддерживать. Ну, допустим, как они его поддерживают? Позитивно мышление, позитивно мыслить. Они ему говорят, да ничего там, все в порядке. Он идет играть в бейсбол, промахивается по мячу, все смеются. Они говорят, что вы смеетесь над ним, у него еще получится. Они ему говорят, да ты еще сможешь, ты еще всем все докажешь. Вот так вот они пытаются ему помогать. В какой-то момент его отставание становится очевидным для родителей. И тогда они обращаются к врачам. А, их вызывают там в школу, преподаватели говорят, что он не может усваивать нормальную программу для обычных детей. И для него это очень болезненная вещь. Вот, тем более он, значит, состоявшийся такой психолог, и у него большие связи и возможности, и они его приводят к лучшим врачам. Врачи начинают исследование проводить какое-то и обнаруживают, что ребенок подвержен определенному заболеванию. Я не знаю, как его медицинское название, но суть этого заболевания в том, что постепенно умственное развитие, физическое развитие начинает затормаживаться, потом происходит деградация, и человек умирает в молодом возрасте. Да, представляете? И вот это было таким шоком для родителей. И он говорит, причем успешных, да, очень успешных. И он говорит, и мы вот с женой пытались понять вообще, что же не так. В какой-то момент он говорит, я понял следующее, что мне надо было перестать его, ну сказать, то есть я увидел в себе внутри сначала такую вещь, что мой сын, он не окей, то есть он как бы не в порядке, и вот эта вот внутренняя установка, и он там в этой связи описывает теорию, он говорит, упоминает такой термин, как теория самореализующихся ожиданий. Понимаете, что это такое? Есть такая теория, он называет ее эффект Пигмалиона. Это означает, что человек имеет какие-то ожидания, вот, и они сбываются. Иногда они бывают совершенно деструктивны. Он даже, может быть, этого и не хочет, но подсознательно он как бы к этому идет. И он внешне говорит одно, а внутренне он говорит другое. Понимаете? И вот он это в себе обнаружил сначала, вот такую вещь, что он увидел, что его сын, он не в порядке, ему хочется его защищать и так далее. Он это заметил в себе. Но потом он дальше глубже пошел. Он подумал, какое качество в глубине самой моей личности, оно привлекло эту ситуацию в мою жизнь. И он так сильно переживал, и он описывал, что он говорит, я в вере и в молитве провел целую ночь. И мне, говорит, открылось. Вот смотрите, болезнь коснулась его сына, то есть снаружи, да, не его, не самого, она его самого лично не коснулась. Но поскольку он отец, она его коснулась психологически, эмоционально, он был погружен в это. И теперь он подумал, какое мое качество привлекло в мою жизнь вот эту ситуацию. Если ты начнешь, если ты поймешь, к чему тебя обучает судьба в этом случае, какой урок, какой принцип я нарушаю в данном случае, тогда, соответственно, я могу что-то менять. И он понял, что... Как вы думаете, что он понял?
Даже не привлекло, сам не привлек ситуацию.
Да. Какое качество? Ложный престиж, да, ложный престиж. То есть он подумал, что у такого родителя не должен быть такой ребенок. Я обучаю всех там таким важным вещам, и у меня у самого такая вот проблема здесь. И когда он это в себе обнаружил, то он пошел к жене и ей рассказал. И она говорит, во мне тоже это есть, я это тоже поняла. И они начинают общаться с ребенком, они перестают бороться с болезнью, перестают вот это вот противоборство, вот внешне пытаться что-то менять. Но они, конечно, занимаются лечением, все, но они просто решают, что теперь мы принимаем вот таким, какой он есть. А он уже привык, мальчик, его уже перевели уже в школу, уже из нормальной школы он был уже переведен в школу для отсталых детей. Он уже привык, что о нем заботятся, что он больной. И мы, говорит, мы решили, что мы будем его любить, но при этом будем давать ему некую инициативу, чтобы он сам брал на себя ответственность за свою жизнь. И когда иногда он обращался к нам, что вроде у него то не получается, мы молчали, и наш молчаливый ответ говорил, ты сам можешь все, так сказать, менять, ты сам можешь все решать, у тебя есть достаточно ресурсов, чтобы все победить самому. И внутренне мы, говорит, отказались от этого состояния, что наш ребенок, он должен социально соответствовать нашему статусу, Что вот он, просто он такой, какой он есть, и мы не требуем от него изменений, мы просто любим его и общаемся. Сколько мы пробудем вместе, неважно, но главное, чтобы он понял, что мы его любим, и что мы ценим его за то, что он просто личность, который пришел в нашу жизнь, как наш ребенок. Не за какие-то внешние его успехи. И что происходит, через некоторое время болезнь начинает уходить. И она позже вообще полностью уходит. Когда вот они начали проводить эту внутреннюю работу, эта болезнь полностью уходит, этот мальчик становится чемпионом штата по легкой атлетике, он становится отличником, возвращается в школу, он получает высшее образование и так далее. Да, понимаете? То есть смотрите, какая ситуация, как насколько бывает глубокая внутренняя проработка внутри, как меняет ситуацию снаружи. Он приводит там другой пример.
Не только внутренняя проработка, они же перестали его клевать, так грубо скажем, и толкать его туда, куда ему предназначено двигаться.
Да.
Поэтому внутренние изменения с внешним соответственным поведением, да. Прекращение в данном случае.
Спасибо.
Можно было медитировать в лесу и сына просто бросить. Да? Поведение тоже.
Согласен, согласен. Да. И другой пример он приводит, такой интересный. Он рассказывает, был день рождения трехлетней дочери его, и он говорит, я прихожу домой, и ей подарили, пришли много семей, друзей. Это были очень состоятельные люди, и все они были его, его последователями, и для них, для всех он был авторитет большой. Они были его клиентами, и они принесли подарки его дочери и привели с собой своих детей. Его дочь получила эти подарки, и она где-то там в углу с этими подарками уселась и играет. А ребятишки к ней подходят, говорят, дай нам тоже эти игрушки. Она говорит, я не дам, это мои игрушки. И он говорит, я как услышал это, меня прямо по сердцу резануло. Ну что это такое? И я, говорит, так к ней подхожу, говорит, тихонько. И я, говорит, смотрю, что самое, говорит, моему ужасу, это становится очевидным для родителей. Для родителей этих детей, которые пришли. Ну я, говорит, к ней подхожу и... И я, говорит, вижу, они недоуменно так смотрят на меня, потому что это не соответствует их социальному образу, ну, представлению обо мне, о моей семье. И я так, говорит, чувствую, это, говорит, молчаливое такое давление с их стороны. И я, говорит, повелся на это, простите за выражение. То есть я, говорит, на это, я, говорит, подхожу к ней, и они, значит, видя это проявление эгоизма, они в таком, значит, в растерянности, я подхожу к ней и говорю, ты дай, пожалуйста, поиграть ребятишкам игрушки. Вот она говорит, нет, это мои игрушки. Тогда, говорит, я решил пойти на подкуп. Я ей говорю. А я ей тогда обращаюсь к ее здравому, к ее разумной такой взрослой части. Я говорю, если ты дашь им, ребятишкам, игрушки, то и они тебе дадут свои игрушки. Она говорит, нет, мне не нужны ничего, вот мне нужны эти, они мои. Тогда, говорит, я иду дальше, я иду на подкуп. Я говорю, если ты дашь ребятишкам игрушки, я куплю тебе жевательную резинку. Буквально там написано, жевательную резинку, которую ты вот давно там хочешь, там вот я тебе сейчас все это. Она говорит, я тебе сказала нет. И чувствую, говорит, как во мне начинается вот это вот негодование. И я, говорит, смотрю это давление, говорит, родителей, откровенный эгоизм со стороны моего ребенка, а я, говорит, им лекции читаю по воспитанию детей. Понимаете? Вот представляете, такая ситуация. И что, говорит, я делаю? Я, говорит, беру и отнимаю у нее эти игрушки силой и отдаю детям. Результат получен, золотое яйцо, да? Получен результат. То есть что? Но ресурс. И ресурс его взаимоотношений с ребенком нарушен. И что, говорит, я после этого, говорит, понимаю? Я, говорит, ухожу, говорит, и начинаю думать, говорит, почему это так прошло и как я вообще должен был повести. Я, говорит, просто чувствую внутренне, человек в контакте со своими чувствами находится. Он понимает очень глубоко себя. Если такой человек, который действует на основании принципов, у него внутренне, вот я говорил, что... Мы должны действовать, развивать свои навыки, привычки на основании принципов. У него внутреннее чувство такое приходит, какой-то опасности или безопасности. Если я правильно действую, то у меня чувство безопасности. Если я неправильно действую, у меня чувство опасности, то есть вот это вот контакт приходит. Это совесть как бы просыпается. И он говорит, я чувствую, что я что-то сделал не так. Я начинаю размышлять и прихожу к такому выводу, что я хотел зрелости от маленького ребенка. Но сам я незрелый внутри. И если я незрелый, ребенок в данном случае проявил просто, дал вот эту мою незрелость, он сделал очевидной для всех. Понимаете? То есть я какой-то был о себе мнение определенного. Теперь ребенок мой, от которого я требовал зрелости, он проявлением своей незрелости, он указал на мою незрелость, на мое нетерпение и непонимание. Я, говорит, начинаю думать, что моему ребенку в этот момент нужен был момент вот этого обладания этими игрушками. То есть по-настоящему требовать от человека, чтобы он отдавал кому-то что-то, можно лишь тому, кто сам насыщен, кто получил опыт обладания. Понимаете, да? То есть вот как, допустим, приходят люди к психотерапевту, и они, допустим, они рассказывают, что там вот у них, допустим, с родителями были есть какие-то сложности. Но потом, когда начинаешь выяснять обстоятельства жизни, выясняется, что у родителей там такие сложности были. То есть они сами чего-то не получили, теперь они не могут дать. И он говорит, и я ожидал, говорит, зрелости от трехлетней дочери, причем сам совершенно незрелый человек, он открыто об этом говорит. И это был определенный урок мне, что теперь я, говорит, должен быть более терпелив и с пониманием отнестись. И, может быть, пожертвовать каким-то социальным вот этим вот своим имиджем ради отношений. То есть я потерял ресурс. Понимаете? Вот, вот интересно. И таким образом, к чему я все это говорю? К тому, что интересно жить вот в настроении такого человека, который находится в постоянном таком анализе. И стимулом для того, чтобы вот так жить, являются внешние победы. Какие-то успехи, они могут стимулировать такого человека. Понимаете, да? То есть внешние победы, общественные победы, они всегда приходят следом за личной победой. В той ровной степени, в какой человек научился обретать контроль над собой, над своими чувствами, над своими желаниями, над своими действиями, в той степени к нему приходят вот эти личные победы. И Кови такую еще интересную вещь говорит. Я сейчас поясню. Он говорит о смене парадигм, когда он описывает смену парадигмы, он говорит, что тут уже мы завтра будем разбирать. Собственно говоря, структура навыков вот этих вот, я сейчас ее немножко так нарисую. Вот. Их всего 7, да? Их 7 этих навыков. Завтра я эту схему приду пораньше, я нарисую ее на доске. Вот первый, допустим, навык, вот второй, вот третий, дай бог памяти, четвертый, пятый, шестой и седьмой, это вот этот круг, который вокруг. И первые три навыка, они дают человеку понимание, вот эту реализацию собственной независимости. В настоящий момент мы зависимы, я потом... Или, может быть, здесь. Так, смотрите, первое – это зависимость. Знаете, как проявляется человек, который зависит? Как он ведет себя? Как, в какой концепции он ведет? Вот как ведет себя человек, а? Он ведет себя в состоянии «ты парадигма». «Ты должен мне». «Ты должен мне». Это «ты парадигма». Ты должен мне, ты должен дать мне, ты должен мне вот это сделать и так далее. Это состояние зависимости, потребительской зависимости. Второе состояние, которое является успехом, и все успешные люди в этом мире, они находятся вот в этом втором состоянии, это состояние независимости. Состояние независимости. Это я-парадигма. Я способен отдавать. Я тебе могу дать, я вот это состояние независимости, когда я уже в неком смысле самодостаточность. В большинстве случаев считается в этом мире, что это успех. Вот те, кто достигает этого состояния независимости, финансовой независимости, какой-то, знаете, эмоциональной независимости, то есть они вот такие самодостаточные люди. Это самые успешные люди в этом мире. Но Кови говорит, мы должны идти дальше. Он говорит, что следующим уровнем является состояние созависимость, это вот последствия терапевтического этого общения.
Созависимость,
это зависимость. Да. Я согласен. Правильно. Я говорю, это последствия. Правильно. Взаимозависимость это что такое? Какая парадигма? Мы парадигма. Что это означает? Это означает, что человек умеет мыслить даже не категориями личных побед. А он умеет думать так, чтобы другие рядом с ним тоже побеждали. И у такого человека ресурсы очень сильно растут. Вот всех как мед, как на мед к нему тянет. Потому что он умеет мыслить так, чтобы его успех, его благо, оно приносило благо другим. Понимаете? И он понимает, что коллективный успех это гораздо круче, чем успех индивидуальный. Но Пойти в эту сторону и мыслить таким образом может лишь тот человек, который независим. Вот с этого уровня, вот сюда, не попадешь никак. То есть от уровня созависимости или зависимости попасть на уровень взаимозависимости невозможно. Это, знаете, это дорогая вещь, за которую нужно заплатить. И об этом мы будем говорить через несколько встреч. Сейчас мы должны обрести независимость. Вот наша задача завтра, послезавтра и послепослезавтра 3 дня, когда мы должны будем обрести независимость. Теоретическую. Ну и какие-то упражнения. А дальше мы будем говорить о созависимости. Итак, возвращаясь, вот, собственно говоря, к чему эту схему нарисовал, что вот эти первые 3 навыка, кови, они дают вот эту вот независимость. И потом уже взаимозависимость. Это последующая вещь. Это уже, знаете, это как, знаете, есть вот человек, который может носить, позволить себе какие-то роскошь какую-то, а есть человек, который может позволить себе большую роскошь. Вот так мыслить это может только человек, который независим, который уже успешен, вот, который уже обладает способностью контролировать свою жизнь. И сегодня происходит, кажется, Сергей сказал, слово лидерство. По каком-то смысле каждый из нас должен быть лидером. Это означает, лидер это как минимум должен быть лидером собственной жизни. Уметь свою жизнь формировать. Уметь таким образом строить свои взаимоотношения с этим миром, чтобы моя жизнь проходила по моему плану. Интересно? Да. У нас есть такая привычка, чтобы наша жизнь с нами случалась. Вот поеду в Сочи на Олимпиаду, и там, ух, что-то со мной произойдет такое, там роман, там какие-то там, вот эти эмоции, страсти, там. У нас есть вот такое настроение, чтобы что-то вот как на нас, как манна небесная с неба свалилась. Кови говорит, что нет, спортлото редко кто выигрывает. Большинство из нас должны монотонно трудиться для того, чтобы наша жизнь менялась. Но мы должны правильно трудиться, то есть означает не просто трудиться вот во внешней сфере, а эта работа, она должна быть соответственно с пониманием того, что мы делаем, с увеличением ресурса в процессе жизни, с увеличением нашей эффективности из той формулы, понимаете? Не так, что трудиться, чтобы просто угробить себя, а так трудиться, чтобы мне становилось лучше и лучше с каждым днем. Вот это вот интересная вещь. Я предупреждал вас, что сегодня немножко подольше будет, потому что материал много. Мне еще надо кое-что вам дать. Собственно говоря, вот по поводу введения мы все обсудили, но теперь нам нужно обсудить одну очень важную вещь, и на этом я закончу, связанную с человеческими ресурсами. Это сегодня надо сделать. Завтра у нас уже не будет такой возможности. Сергей Витальевич, я прошу прощения. Несколько. 5 минут. Хорошо, я постараюсь. Итак, говоря об этих ресурсах, помните, мы говорили, что самыми важными являются человеческие ресурсы. С физическими, с финансами более-менее понятно. Теперь человеческие ресурсы. 3 типа ресурсов, из них важный вот этот человеческий ресурс. Кови говорит, он приводит такое, как это сказать, такое тоже сравнение определенное. Он говорит, что у каждого человека есть определенный банк, представьте, что есть какой-то банк вкладов, ну, какой-то вклад, банк взаимоотношений. То есть мы можем делать взносы в этот банк взаимоотношений, и можем делать траты. И если говорить о нашей эффективности, то на самом деле, по-настоящему, наша эффективность она состоит именно в том, насколько мы умеем строить взаимоотношения. Потому что финансовые ресурсы и физические ресурсы до какой-то степени они могут быть доступны нам при наличии способности, умения выстраивать взаимоотношения, у кого они есть. То есть эта вещь очень гибкая. Понимаете, и она зачастую вот наиболее в большей степени может быть нам доступна, вот контакт с этими ресурсами, если мы умеем строить взаимоотношения. Вот он описывает такой банк. Представьте, что есть такой банк, и есть взносы, и есть траты. Вы можете в своих тетрадках нарисовать такую табличку, разделив страницу на 2 части по вертикали, и по горизонтали написать в первой части обозначить ее как взносы. И вторую часть как траты. А наверху напишите банк эмоционального доверия. самом деле я не успею сегодня все. Но сегодня просто очень много всего введений. Может быть, мы завтра тогда продолжим. Завтра будет. Завтра мы немножко подольше только позанимаемся. Банк эмоционального доверия. Я просто эту тему сейчас начну. Сергей Витальевич, как вы скажете? Если...
А что, проблема с ней задержаться?
Нет, вообще не проблема. Я просто за вас переживаю.
Да нет, что
вы? Не, давайте когда вы
просто. Мы еще не устали.
Ну, хорошо.
Давайте.
Хорошо. Итак, запишите, пожалуйста. Сейчас просто запишите, потому что все то, что мы сейчас запишем, это будет в дальнейшем комментироваться в течение всех наших встреч. Мы будем так или иначе этих тем затрагиваться. Итак, первый взнос – это желание понять другого человека. Это будущая тема, это отдельный навык, который мы будем подробно обсуждать. Это взнос. Итак, смотрите, если человеческие ресурсы являются очень важными, то это означает, что нам нужно уметь грамотно с этим ресурсом распорядиться. И мы можем этот ресурс растратить бездумно, и можем этот ресурс очень сильно приумножить, он может изменить нашу жизнь. Иногда люди расстаются друг с другом, так и не поняв друг друга вообще. Даже более того, Сергей Витальевич нам сказал такую вещь. Он семейный консультант, и он сказал такую вещь однажды. Иногда люди разводятся в семье, даже не встретившись еще. Понимаете? То есть они просто прожили вместе какое-то время под одной крышей, но они даже еще и не встретились. То есть они как личность друг друга не поняли, не осознали вот вообще привлекательности этого человека. Знаете, так бывает. Человек разводится, потом он ушел, и потом у него счастливая семья или у нее. Ну, иногда так бывает, хотя очень редко, потому что это... оставляет определенный отпечаток в сердце. Итак, желание понять другого человека – это будущая тема отдельная. Соответственно, как вы думаете, что может быть тратой?
Время.
Тратой в данном случае из банка доверия я делаю подсказку. Эта подсказка связана с парадигмой «ты» парадигмой. Что будет тратой?
Желание, чтобы меня поняли.
Желание, чтобы меня поняли, совершенно верно. Сначала «ты пойми меня». То есть тебя я понимать... поймут, но сначала ты должен понять меня. Следующее. Выполнять обещания. Это взнос. Человек, который выполняет обещания, он делает взнос в банк доверия. Нарушать обещания, это будет, соответственно, нарушением. То есть взносом будет выполнять обещания, тратой будет нарушать обещания. И Кови там тоже пример такой приводит, очень интересный. Он говорит, значит, было какое-то, значит, тоже гости были какие-то в доме у них, бегали, ребятишки. И мой сын, значит, кричал что-то громко там, и я вышел и своего сына наказал. Ну, в общем, меня просто раздражало, не мешали мне заниматься, и я наказал его. А выяснилось, оказывается, что его сын там хотел помочь какому-то мальчику, что-то там он упал, разбил нос себе, ну что-то там было, какая-то проблема. И в итоге, когда, говорит, я это выяснил, я ему сказал: сынок, извини. И сын мне, говорит, ответил: ты уже говорил это, папа, извини, на той неделе, когда ты меня наказал. То есть тем самым он сказал мне: то есть твой банк доверия, ты банкрот. Вот. Он мне уже говорил: ты извини. То есть это уже было.
Изменения должны быть с материальным
вкладом. Да, то есть изменение означает, то есть нарушать обещание. То есть если ты обещаешь, ты должен этому следовать. Вот.
То есть компенсация не соответствовала.
Да, то есть если ты пообещал, ты должен... доброта, вежливость, все вот эти вещи хороши, но между тем мы должны, в общем, соответствовать. Третье, внимание к мелочам. То есть в отношениях не бывает мелочей. То есть иногда просто бывает, отвернешься во время разговора или какое-то неосторожное слово скажешь, и это может вообще оттолкнуть очень сильно человека, да? В особенности, когда нет еще достаточного банка доверия. Но если даже он есть, в любом случае невнимательность к мелочам, соответственно, грубость, невнимательность будет тратой. Можете записать ее в противоположной, рядом в графе. Прояснять ожидания. Это четвертое. То есть прежде чем вступать в отношения, мы должны это дать друг другу понять, что вот это ты можешь от меня ждать, а вот это я тебе дать не могу. Четвертое. Прояснять ожидания. Прояснять ожидания. Прояснять, да. Ну, скажем, парень вступает в взаимоотношения с девушкой. И у девушки одни ожидания, а у него другие ожидания. Но чтобы получить от нее желаемое, он может как бы намекнуть ей, что да, это возможно. Но если на самом деле он не должен этого делать, если это не входит в его планы. Понимаете, да? Значит, ресурс будет разрушен. Соответственно, обман, лицемерие, это будет тратой. Пятое, извиняться за ошибки. Ну вот пример, который я сейчас рассказал. Это хорошая вещь. Но если ты постоянно извиняешься, или не извиняешься, не признаешь ошибок, это будет тратой тогда. Извиняться за ошибки, это будет тратой. Ой, это будет взносом. А не признавать своих ошибок будет тратой. Следующее, быть открытым для обратной связи. Быть открытым для обратной связи. Знаете, есть некоторые руководители крупных организаций, которые пытаются искать обратную связь от своих сотрудников. И таким образом они обретают некий ресурс во взаимоотношениях с ними. Родители могут быть открыты для обратной связи, а могут быть директивными, да, то есть руководители могут быть. Друзья могут быть открыты, а могут не интересоваться обратной связью. То есть это будет тратой, не интересоваться обратной связью. Да. Вот знаете, Кови такую вещь говорит. Он говорит, что если ты общаешься с человеком много, то ты должен каждый день делать вклады. У нас как у нас бывает? Например, раз в год я на 8 марта объезжаю всех женщин, которых я знаю, которые работают там, которые мне пользу какую-то могут принести или как это участвуют в моей жизни. И это будет большим плюсом, да? Я раз в год это делаю. Ну и я раз в год это сделал, и потом я знаю, что у меня есть ресурс, что если я позвоню этой женщине, то она мне поможет. Например, она отвечает за какой-то, у нее есть какие-то ресурсы, и я могу обратиться к ней, она может мне помочь, потому что я один раз в год ей подарил розу 8 марта. Соответственно, жене своей сколько роз надо подарить? Почему? Потому что я каждый день из этого банка гребу. Ты брюки погладь, ты там это убери, ты это уложи, ты это все сделай, это там то, все. Соответственно, ровно столько, сколько ты берешь, столько ты должен ложить. Мы же все делаем наоборот, заметьте. Тем, кто от нас очень далеко, мы заботимся о них. Но те, кто близко, они же и так. Я уже рядом, и то уже хорошо, да? На самом деле это постепенно уничтожает наше доверие. Понимаете, ресурс понижается. И отношения становятся более холодными. И в какой-то момент ты поймешь, что невозможно опереться на этого человека, потому что ты банкрот во взаимоотношениях с ним. И, возможно, это как раз тот человек, который тебе должен будет помочь в сложной ситуации. Знаете, вот человек бывает попал в болото. Мы всегда же очень горды тем, что мы всегда можем побороть свои обстоятельства. В особенности независимые люди, которые достигли этого уровня. Но болото это что такое? Это такая страшная вещь. Это когда ты попал в болото, оттуда вылезти не можешь, потому что любое твое усилие по изменению ситуации, оно что делает? Оно тебя усугубляет проблему. Поэтому что нужно делать, попал в болото? Нужно просто сидеть и ждать, когда пройдет мимо человек, который тебе подаст руку или палку. Да? И мизинца достаточно, чтобы тебе помочь. Но вдруг будет приходить тот человек, у которого у тебя минус на счету. Да? Ты набираешь телефон, да? А девушка говорит, вы не имеете права на этот вызов. Ваш баланс, да. Понимаете, ему мизинец нужно было. Поэтому мы никогда не знаем, какой человек может оказать нам какую помощь в жизни. На кого человека нам нужен ресурс. Поэтому человек, который живет этими навыками, он вкладывается в отношения больше, чем во что бы то ни было. Он понимает, что это самый главный ресурс. Есть семья, тут есть эмоциональные отношения, есть сотрудники мои по работе, есть какой-то дальний круг, понимаете? И он постоянно заботится о повышении этого ресурса. Понимаете? Вот сейчас вот сидим, мы звонят и говорят, ой, там вот еще жена звонит, ты приезжай скорее, у нас там прорвало там кран, там то все, все там затопило. Я сижу здесь, в Краснодаре, а жена в Барнауле. Но если у меня есть банк доверия, я подожди, не переживай. Так, Вася, приедь, пожалуйста, помоги. Соседам хорошие отношения, приедь, пожалуйста, помоги, там, ты зайди, спустись, там, и так далее. И все устраивается, понимаете? Хотя я здесь, Но у меня есть ресурс, который я вкладывал. Теперь я могу опереться. Вася не отозвался, Петя приедет. Петя не приедет, не отозвался, Ваня приедет. Я знаю, что ей помогут. Но если я банкрот, если я... Мы же любим, как сказать, на желтой, как сказать, лампочке в машине ехать, на последних деньгах, на телефон. Я потом это сделаю. Мне некогда сейчас. Результат очень нужен. И ресурс не пополняется. Все, что сейчас я говорю, о чем мы говорим, пополнение этого ресурса. Чтобы получать золотое яйцо, нужно кормить гусыню, заботиться о ее здоровье и так далее. Как вот беречь ее. Тогда золотое яйцо будет приходить и приходить и приходить. Если мы этого не делаем, соответственно, не будет этого. Вот. Ну, наверное, на этом мы закончим. Завтра мы еще эту тему продолжим. Завтра мы продолжим тему взаимоотношений и перейдем к первому навыку. Потому что теме взаимоотношений особое внимание нужно уделить. Это на самом деле это основной ресурс нашей жизни. И умение строить взаимоотношения говорит о нашей компетенции на самом деле. Это тоже можно так просить. Вот как человек умеет общаться, как человек строит отношения. Сколько у него друзей, сколько у него врагов, сколько у него недоброжелателей. Это о многом может говорить. Сколько людей позитивно настроены. Есть здесь тонкие, разные, грубые моменты. Когда человек говорит вам, ой, пусть у тебя все будет хорошо, да пусть у тебя... Понимаете, помните семинар Олега Гадецкого «Закон судьбы»? Он говорит, что... Усиливается благословение, усиливают хорошую судьбу там, и так далее. Даже здесь это играет. Ну что уж говорить о грубых таких вот вещах. Сотрудники, сослуживцы, коллеги, близкие родственники, друзья, знакомые. Это все очень важная сфера нашей жизни. Мы должны уметь здесь грамотно со всем этим взаимодействовать. Спасибо. Я очень счастлив был с вами сегодня поработать. Я очень рад, что мы познакомились. Я буду ждать вас завтра. До свидания, всего вам доброго.